Город Владимир. Военкомат. 3 июня 2015 года. «Здравствуйте. Я хотел бы увидеть военкома», – обратился к дежурному Вадим. «Военком вчера скончался», – ответил молодой лейтенант. «Командует его зам, полковник Калюжный. А вы по какому вопросу?» «Я хотел бы вернуться на военную службу. К кому я могу обратиться?» «Это хорошо», – одобрительно произнес лейтенант. «Вам к майору Деникину. Он отвечает за добровольцев. Второй этаж, 27-й кабинет». «Спасибо», – поблагодарил Токарев. В приемной майора сидели трое гражданских и два бойца с автоматами и в разгрузках. «По какому вопросу?» – спросил один из них, как бы невзначай положив палец на спусковой крючок. «Мне сказали, что здесь занимаются добровольцами». Парень расслабился. «Придется тебе подождать. Посиди пока». Вадим кивнул и сел на свободный стул рядом с мужчинами в гражданке. Те вели между собой тихий разговор, третий больше молчал, а вот двое активно обсуждали последние новости. «Как думаешь?» – спросил первый. «Удастся задавить вирус?» Второй пожал плечами. «А кому этим заниматься? В стране власти нет, несколько генералов пытаются навести порядок, но не думаю, что это приведет к чему-то хорошему. Слышал, в Москве мародеров расстреляли в прямом эфире, и никто не взбух». «У меня сосед умер», – продолжал первый. «Алкаш, жил тихо и помер тихо. Вчера вонять начал, пришлось скрывать квартиру. Вызвали участкового, тот пришел, но по его усталому задроченному виду сразу ясно, что ему плевать. По городу таких квартир с трупами сотни». «А сюда чего пришел?» – спросил второй. «Слышал, что добровольцев набирают. Я ведь срочно утянул в Чечне во время второй кампании. В мотострелках. Вот и решил, что пригожусь». «А где стояли?» – спросил Вадим. «Рядом с Рус Мартаном, а ты?» «А мы в Ханкале». «Морпех?» – спросил третий. Вадим покачал головой. «Значит, разведбат десанта». Вадим оставил предположение без ответа. Сержант Токарев был и на второй, и на третьей чеченской. Он действительно квартировался с десантниками, но не имел к ним никакого отношения. Их было семеро, специализирующихся на уничтожении спецназа боевиков, натасканного лучшими инструкторами из Штатов, Саудовской Аравии, Афганистана и Пакистана. Они действовали сами по себе, подчинялись только далекому генералу из управления ФСБ в Москве. Но группа была не из конторы, собрана с миру по нитке. Вадим, например, раньше служил в «Витязе», спецназе внутренних войск. Серега с громким позывным «Атон» был из ГРУшников. В команде, конечно, присутствовали фейсы, спецы из ФСБ. Командовал группой капитан Девятов, которого все звали просто Девятый. В замах у него ходил лейтенант Марк Топазов, классный рукопашник. Про таких говорят от Бога. Дверь в кабинете распахнулась, и на пороге появился майор, невысокий, тучный, почти что круглый, сразу видно, что никогда не воевал. Скорее всего, хороший административный работник, что в данной ситуации тоже неплохо, ведь он не собирался командовать отрядом добровольцев, он его организовывал. «Еще четверо? Это хорошо», – заметил он. «Входите». Вадим видел, что майор говорит искренне. И дело здесь не в плане, который необходимо выполнить по призыву, а в том, что город действительно нуждался в помощи. Токарев уже видел, армия занялась делом. Город готов был погрузиться в хаос, и военные стали буфером между народом и властью. Солдаты вместе с полицией организовали патрулирование, взяли под контроль магазины, склады, установили блокпосты на перекрестках. Но они не успевали везде. «Итак», усевшись за стол, произнес майор, «работа, которую мы вам предлагаем, не шибко приятная, но помощь нам просто необходима. В городе слишком много трупов, может начаться эпидемия чумы, как будто на мало долбанного вируса. К тому же некоторые граждане не стремятся проявлять сознательность, устраивают стихийные захоронения прямо во дворах. «И что вы предлагаете?» – спросил третий. Теперь, когда тот стоял рядом, Вадим смог его хорошенько разглядеть. Он был высок и очень худ, а еще у него был очень длинный нос. «Мы вербуем могильщиков или похоронную команду. Необходимо собирать трупы в домах и на улицах. За городом, на только что образовавшееся кладбище, роют братские могилы. Ваша задача в сопровождении полицейской машины ездить от дома к дому и выяснять, кого давно не видели. Если соседи говорят, что человек давно не выходил из квартиры, нужно вскрыть ее и осмотреть на наличие мертвеца, после чего квартира намертво запирается». «Это не очень законно», – заметил второй. Он был полной противоположностью высокому, небольшого роста, довольно упитан, с пухлыми пальцами и объемным брюшком. «Все уже законно», – заявил майор. «Есть постановление администрации, никто не хочет в городе чумы, и для этого с вами будут полицейские». «Я согласен», – сказал Вадим. «Я тоже», – сказал Длинный. «А я нет», – заявил Пухлый, и его ответ поддержал второй. «А на что вы рассчитывали?» – мрачно поинтересовался майор. «Думали справить одежку, обувь, оружие получить? Так? Думали поставить вас охранять продуктовый магазин или виноводочный склад? А еще лучше сразу ликероводочный завод, и будете мзду собирать?» «Нет, мы думали, что будем нужны», – с некоторым сомнением заявил Пухлый. «Вот вам сказали, где вы нужны, и что?» «Мы, пожалуй, пойдем», – пробормотал второй. «Идите», – согласился военкоматовец. «Дармоеды», – выругался он, когда парашка скрылась за дверью. «На дармовщинку потянуло. Все рассчитывать на халяву, затариться. Работать никто не хочет. За два дня пришло больше 200. Осталось 22 человека, включая вас. Короче так, мужики, вы точно решили?» Вадим и Длинный кивнули. «Хорошо», – улыбнулся майор. «Тогда двигайте в регистратуру, там поднимут ваши дела, оформят на довольствие, потом на складе получите камуфляж, полный комплект химзащиты и АКСУ, после чего поступайте в распоряжение сержанта. Толковый малый, тоже из добровольцев. После обеда можете приступать. Полиция обещала прислать машины. Урал кто-нибудь из вас водил?» Длинный поднял руку. «Правда, давно. Ничего, тут не Чечня. Навыков особых не нужно», — усмехнулся майор. «Ладно, мужики, по коням. Дел не в проворот». Миловидная девушка с погонами сержанта нашла дела и быстро все оформила, выдала направление и сказала, как, короче, пройти к складу. Получение снаряжения тоже не заняло много времени. Дольше всего пришлось ждать костюмы химзащиты. Они хранились на другом складе, и за ними послали УАЗик. Прапор быстро выдал новым бойцам камуфляж и ботинки, заставил расписаться в получении автомата, боекомплекта и рации. Конечно, ничего навороченного не дали. Обычная армейская флора от Юдашкина, берцы из кирзы, разгрузка без обвесов. Ожидая костюмы, новоявленные добровольцы быстро набили патронами 4 магазина, стандартный боекомплект. Маленькие, но мощные радиостанции позволяли держать уверенную связь в пределах города. Вскоре привезли бледно-голубые костюмы и противогазы. Противогазы были нового образца, без шлангов и прочей лабудени. «Давайте одевайтесь», – приказал прапор. «Ваш сержант будет через пару минут». Мужчины кивнули и молча облачились. «А шмотки наши куда?» – спросил Илья, которого Вадим про себя называл Буратино. «С собой возьмете?» – пожимая плечами, сказал прапор. «Закиньте в Урал, нам чужого не надо. Для удобства могу выдать целлофановые пакеты». Парни быстро упаковали вещи. «А вот и он!» – прислушиваясь к кричащему за воротами склада двигателю, сообщил прапорщик. Вадим с Ильей вежливо попрощались и вышли на яркий солнечный свет, такой непривычный после полумрака склада. Сержант стоял возле старого военного Урала, сделанного еще в 60-е. Быстро познакомились. Звали его Александром, и было ему около 25. Воевал в 3-ю Чеченскую в мотострелках. «Принимайте агрегат. Бак полон, в кузове носилки и брезент. Кто за рулем?» Илья поднял руку. «Тогда с Богом! Начнете прочесывать район Нижней Дубровы и Тихонравова. Достав карту, сержант обвел тупым концом карандаша зону работ. «Трупы укладывайте в грузовик». «А везти куда?» «Морги переполнены, крематорий не справляется, так что всех, кого найдете, везете вот сюда». Он ткнул пальцем в точку. «За поселком Мотострой огромный пустырь. Там сейчас несколько экскаваторов и рабочие роют могилы. Перед поворотом стоит указатель. Короче, не пропустите. Ваша задача загрузить здесь, разгрузят уже там. Машина сопровождения за воротами. С Богом!» «Нафиг!» – отмахнулся Вадим. «Сами справимся». Теперь он еще больше уверился, что Бог на всех положил с прибором. «Нельзя без веры жить», – заметил сержант. «А я верю», – уже запрыгнув в кабину и положив автомат на колени, ответил Вадим. «В тебя верю, в него». Он бросил быстрый взгляд на Илью. «В себя верю. На данный момент мне достаточно». Сержант хмыкнул и пошел на склад. Едва Урал выехал за ворота, как патрульная машина пристроилась впереди. Видимо, у полицейских были наработки, куда ехать. «Двигай за нами!» – раздалось из рации, и старенькая потрепанная девятка, мигнув габаритами, рванула к Нижней Дуброве. Уже через 10 минут Урал въехал в первый двор. Лейтенант выбрался из машины и достал мегафон. «Говорит старший лейтенант Сычев!» – громко произнес он. «Просьба ко всем жителям, если у вас имеется информация об умерших соседях или людях, давно не покидавших квартир, немедленно сообщите нам». Через пару минут из ближайшего подъезда выскочил мальчишка лет 14. «Моя мамка старшая по подъезду», – быстро затараторил он. «Покойники в 12-й квартире и в 24-й. Из квартиры 17 давно никто не выходил, а из 33-й гнилью несет». «Слышали?» – спросил лейтенант, обращаясь к Вадиму и Илье. Вадим и Илья извлекли из Урала носилки, натянули противогазы и пошли в подъезд. С ними пошел сержант, напяливший старый респиратор. В 12-й квартире за столом перед початой бутылкой водки сидела женщина. Вошедшего сержанта она проигнорировала. Видно, что не алкоголичка и запила совсем недавно. Ухоженная, на лице сохранился легкий макияж. Халатик на груди распахнулся, но она на это не обратила никакого внимания. «Где покойник?» – спросил полицейский. «Там». Женщина махнула рукой в совершенно неопределенном направлении. «Его документы», – потребовал сержант. Женщина на полном автомате обошла его, халат окончательно распахнулся. Она была без одежды. Молодое красивое тело, но то ли ей было все равно, то ли просто шок от потери близкого человека. «Вот», – протянула она паспорт, – «я звонила в скорую, обещали прислать машину. 2 дня уже прошло». «Нет у них машин», – сказал сержант, листая паспорт. «Забираем», – скомандовал он Вадима. «Куда его?» – спросила женщина. «В братскую могилу. Это все, что мы можем». «И на том спасибо», – поблагодарила она. «Хоть в земле лежать будет. Скажите, куда повезете, я приду, помяну». «На Мостострое пустырь, в 7 километрах от города». «Найду. И еще раз спасибо». Вадим с Ильей прошли в комнату, где на кровати лежал накрытый простыней молодой парень, слегка за 20. Окно в комнате было открыто, поскольку труп уже ощутимо пах. Напарники аккуратно положили его на носилки, снесли вниз и погрузили в машину. Затем вернулись в подъезд. Из этого двора вывезли 17 человек. В одной квартире умерла целая семья. Мать, отец и маленький сын. «Сегодня ужрусь в говно», – залезая в кабину и выруливая на дорогу вслед за полицейской девяткой, сообщил Илья. «А завтра как?» – поинтересовался Вадим. «Или ты думаешь, мы за сегодня все трупы вывезем? Нам этот двор еще пару раз придется зачищать». «Без разницы», – махнул рукой Илья. «Сомневаюсь, что эти парни у меня права заберут». Он кивнул в сторону полицейской девятки. «Кроме того, у меня их нет. Да и кого давить? Посмотри, мертвый город. На улицах ни души». Вадим кивнул, соглашаясь. За все это время они видели от силы 10 человек. Только возле магазинов, которые торговали под охраной солдат, сидящих на БТРах, были люди. Народ уже прочувствовал момент и пытался скупить все, что мог. В следующем дворе загрузили еще 20 покойников – А вот в третьем их ждали неприятности. «Мужик окопался в квартире», – сообщил сосед. «Жена у него померла». «Ну и что?» – спросил сержант. «С катушек вроде как съехал. Кричит, кто сунется, застрелит», – пояснил тот. «А может?» «Может», – уверенно заявил мужик. «Тут месяц назад шпана повадилась в машине музыку ночью врубать. Половина района спать не могла. Ваши приехали, о чем-то с ними переговорили. Честь отдали и отвалили. А те снова на полную громкость». А у селок у них мощные, аж стекла дрожат. Мстили сволочи за вызов. Но мой сосед не выдержал, вышел на балкон и всадил им 2 заряда дроби в капот. «И что, даже ствол у него не отобрали?» – поинтересовался лейтенант. «Шпана свалила тут же, повезло, видимо. Он ничего важного в двигателе не повредил, а соседи только аплодировали». «Ваших, если бы они за ним пришли, растерзали бы». «Значит, говоришь, пальнуть может?» – спросил Вадим, закуривая. «Может», – убежденно повторил мужик. «Ну что, лейтенант, кто пойдет?» – спросил Илья. «Я под пули психа не полезу», – наконец выдал сержант. «У меня жена еще живая». Лейтенанту очень не хотелось отступать, но делать свою жену вдовой тоже. «Кто о ней позаботится, когда все кончится?» «А может, ну его?» предложил сержант. Вадим отрицательно покачал головой. «Вот что, командир, у вас в машине броник лежит, а наш друг вроде из дробовика стреляет. Надеюсь, выдержит. Дай-ка мне бронежилетку, я скажу. Попробую договориться». «Если что, вали его», решил лейтенант. Вадим кивнул и передернул затвор. Облачившись в легкий броник, он пошел за мужиком. «А может, не надо?» Останавливаясь у двери, попросил провожатый. «Я бы рад», – ответил Вадим. «Эпидемия чумы нам не нужна». И нажал на звонок. «Кто там?» – крикнули из-за двери. «Городской морг. Приехали за телом вашей жены», – крикнул в ответ Вадим. «Проваливайте! Никому не отдам! Сам похороню!» «Не положено. Я бы и рад. Да только нельзя. Откройте!» «Хрен вам!» Вадим навел на замок ствол и сделал 3 выстрела. «Гвоздодер дома есть?» – спросил он соседа. Тот кивнул и скрылся в квартире, спустя минуту вынес старый гвоздодер. Вскоре дверь была вскрыта. «Мужик, давай по-хорошему. Сдай оружие, мы похороним твою жену», – попытался образумить стрелка Вадим. Ответа не последовало. «Ну, ты все решил», – прошептал парень и натянул противогаз. Стволом автомата он аккуратно распахнул дверь. Снова грянул выстрел. Токарев присел и дал короткую очередь. В коридоре послышался глухой удар, затем хрип. Вадим осторожно заглянул в помещение, потом вошел в коридор. Спятивший охотник лежал на полу. Одна пуля попала в живот, вторая в грудь. Токарев пощупал пульс. Мужчина был мертв. «Беги вниз, зови наших, скажи, 2 трупа». Сосед рванул вниз. Вскоре пришли сержант с Ильей. Полицейский забрал патроны и 2 ружья, сайгу и бекас с пистолетной рукояткой. «Командир», – попросил Вадим сержанта, – «давай по справедливости». «Ты о чем?» «В стране кипиш, без оружия никак. Отдай 1 ствол, а 2 сдавай, премию получишь». «Не положено», – заупрямился сержант. «Понятно, что не положено», – согласился Вадим. «Но ты же видишь, я человек нормальный, грабить с ним на улицу не пойду. Отдай сайгу». «Хрен с тобой, токарь, с лейтенантом сам договаривайся». Вадим кивнул и закинул сайгу себе за спину. «Договорюсь». Он выгреб все патроны, распихал их по карманам камуфляжа и взялся помогать Илье с погрузкой трупов. С лейтенантом проблем не возникло. «Забирай, только не свети нигде», – разрешил тот. Вадим кивнул и забросил ствол в кабину. В часть вернулись, когда стало уже темнеть. Перед этим Вадим заехал домой, чтобы засунуть ствол под кровать. За день они сделали 4 ходки к могильнику, вывезли больше 200 трупов. Глядя на то, как рабочие сталкивают тела в ямы, Илья бы возмутился, но Вадим сказал: «Им уже все равно. Ты видишь, сколько здесь тел? 1000. Грузовики идут и идут. Никакого сочувствия и нервов не хватит. Илья какое-то время молча наблюдал за ними, после чего согласился с другом. Вообще это было страшное зрелище. Вадим отвернулся и закурил. Он твердо решил последовать примеру Ильи и хорошенько заправиться водкой.